Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Белом доме подтверждают встречу Трампа и Путина на саммите Большой двадцатки. Аннексированный Крым и Татарстан подписали межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Плато Ай-Петри полностью зачищено. А сейчас подробнее. В Белом доме подтверждают встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите группы 20, который пройдет на следующей неделе в Гамбурге. Однако конкретной повестки дня этой встречи еще нет. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности. Накануне в Москве заявили, что рассчитывают на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите группы 20 в Гамбурге. Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров, но до сих пор не встречались лично. Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон. Как одно из преимуществ этого визита, он отметил, что его встреча с Трампом произошла раньше, чем встреча американского президента с Владимиром Путиным. Аннексированный Крым и Татарстан подписали межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин и подконтрольный России глава крымского парламента Владимир Константинов. Представители Татарстана теперь надеются на тесное сотрудничество, говорит глава парламента страны Фарид Мухаметшин.
Подписали соглашение, и оно открывает новые возможности и в законотворчестве, и в культурном, образовательном обмене. Ну, я думаю, и крымское побережье, санатории, дома отдыха тоже откроются для не только депутатов, но и для всех жителей нашей республики.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконным и осудили действия России. Зачистка на плато Ай-Петри подошла к концу. 1 июля истекает срок, который дали российские чиновники местным предпринимателям на снос своих заведений. Как сообщают российские власти, до конца года на плато будут работать только два ларька с сувенирами. Также добавляют, предпринимателям, которые лишились работы, предоставили два участка для продолжения дела – Семизи и Бахчисарай. Об этом рассказал депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.
Шаг за шагом мы возвращаем доверие людей путем диалога и показываем всему миру, что нету проблемы крымских татар, есть проблема, на которой спекулировали нечистоплотные политики.
Почти все предприниматели выбрали землю в Семизе, только 10 человек в Бахчисарае. Об этом рассказал директор фирмы, арендующий землю на Ай-Петри, Нариман Куртбединов.
Самые выгодные с экономической точки зрения и как бы благоприятных условий является свободная экономическая зона. Мы как бы рассматриваем этот проект и хотим в него войти и участвовать. Как бы на тех территориях не могу сказать точно, что мы будем развивать на Бахчисарае, как бы, но на территории ПГТ-Семиз мы планируем развить проект «Этнодеревня».
Осенью работы по сносам незаконных объектов продолжатся. Плато, по словам Аксенова, полностью зачистят. Он добавил, что пройдет и второй этап сноса незаконных объектов. Коснется это построек в поселке Охотничье, а также в Алуште и Ялте. Некоторые крымские жители, российские активисты уверены, вскоре на Ай-Петри появится торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Такой же версии придерживается и крымское издание «Примечания». Ссылаясь на собственные источники, там сообщили, что на плато собираются построить огромный торговый центр. Издание утверждает, что Ай-Петри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» приняли решение штрафовать Украину за отказ пустить в страну певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять на конкурсе Россию. В Европейском вещательном союзе сообщили, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. Кроме того, на Украину наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия. В свою очередь, российскому Первому каналу вещательный союз направил замечание за отказ транслировать «Евровидение». Как сообщается, штрафовать Россию организаторы конкурса не будут. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Продолжает Сергей Макрушин, заступает к дежурству микрофона. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте АМ 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на частоте 107 Мегагерц. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио Крым Реалии, программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10 утра радио Крым Реалии. И вот первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах, а на остальной час оставшийся мы приглашаем нашу аудиторию за нами на YouTube-трансляцию и трансляцию в сети Facebook. Эти обе трансляции я уже открыл, вы можете оставлять под ними свои комментарии. Также вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по нему бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, аномальная ситуация снова фиксируется на административной линии со временно аннексированным Крымом. Ну, по правде говоря, аномальная ситуация там с 2014 года, когда там появились российские пункты пропуска, которых, согласно международному законодательству, быть не может. Но вот сейчас на въезде в аннексированный Крым фиксирует скопление автомобилей достаточно сильное. Кто все-таки виноват в том, что затруднено прохождение административной границы? Поговорим также о том, что можно провозить в Крым, есть ли по-прежнему проблемы с вывозом личных вещей с Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В течение недели на административной границе с аннексированным Крымом фиксируют автомобильные очереди. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Транспортные пробки начали формироваться на прошедших выходных 24-25 июня. Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов уведомил, что на выходных перед контрольным пунктом Каланчак наблюдали скопление около 45 автомобилей на въезде в Крым. В это же время, по данным пресс-службы Бердянского пограничного отряда, возле пункта пропуска Чингар ожидали въезда на полуостров более 70 автомобилей. После небольшого спада в среду 28 июня на админгранице снова наблюдались транспортные очереди. Как объясняют в Госпогранслужбе Украины, контрольные службы российской власти замедляют пропускные операции. Начиная с минувших выходных, пропускают 4-6 авто в час, из-за чего возникает скопление транспорта на украинских блокпостах. При этом тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, пропускают в обычном режиме. Пешеходных очередей не наблюдается. Российские пограничники также заявляют об автомобильных очередях на админгранице на въезде в Крым, но в создании пробок обвиняют украинскую сторону. На выезде с полуострова очередей не фиксируют.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня обстановку на административной линии с Крымом. И давайте поговорим с, собственно, автомобилистами-водителями, да, которые пересекают эту административную линию. Я приветствую в нашем эфире крымского перевозчика Максима. Максим, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Добрый день.
Да, Максим, давно ли вы были на этой административной линии, давно ли вы ее пересекали, какая там сейчас обстановка, можете ли вы нам сказать?
Да-да, Сергей, я, к сожалению, не крымский перевозчик, тут вы ошиблись.
Поправьте
нас,
меня.
Смотрите, недельку назад я был, просто вывозил свои вещи, и неделю назад ситуация была абсолютно нормальная.
Неделю назад. Так, а по поводу вывоза вещей, как ситуация изменилась?
Да-да, моя семья решила воспользоваться возможностью, которую предоставила украинская гельсинская спилка с Юлией Лисовой, Максимом Тымочко и Виктором Вуйко, вот, которые отменили постановление незаконное, абсолютно преступное, 1035. И мы решили попробовать вывести свои вещи на материковую Украину, вот, так как наша семья является переселенцем, но в силу ограничений, которые действовали 2 года, мы не могли эвакуировать свое имущество. Вот. И по этой ситуации, к сожалению, таможня говорит, что не получала каких-то инструкций, которые бы позволили ей поступать по закону и в соответствии с этим решением суда. Вот. Поэтому имеет место быть, конечно, игнорирование решения суда. Вот. И исключительно, ну, благодаря, наверное, какому-то человеческому фактору со стороны начальников смены, той таможенной смены на тот момент, Вот нас просто пропустили, как бы все-таки решили соблюдать закон, и мы смогли это все вывести.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что мы сейчас беседуем с Максимом, который буквально неделю назад пересекал административную линию с Крымом. У нас слушатель на связи 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Звонки по этому телефону бесплатны. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, если желаете. Скажите, откуда вы, и говорите.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, мы вас слушаем.
Не вопрос такой, вы долго еще будете вот так вот ложь нести своим радио?
О какой лжи идет речь? Вы были на административной границе с Крымом, вы можете рассказать о том, какая там ситуация?
Нет, просто я каждый день слушаю ваше радио. Вот это, что вы там...
Есть вопрос по теме?
Это все...
У нас, к сожалению, эфирное время не безгранично, поэтому мы не можем уделять внимание таким звонкам, слишком много внимания таким звонкам. Тем не менее, вы можете звонить 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Очень прошу вас все-таки прежде всего высказываться по теме нашего сегодняшнего разговора. Обсуждаем мы сегодня ситуацию на административной линии с Крымом. Итак, с нами на связи Максим, который неделю назад буквально пересекал эту административную линию. И вот о чем я хочу спросить еще Максима. Вот крымские средства массовой информации распространяют заявление крымского депутата, так называемого Владислава Ганжары, о том, что вот прямо на пограничных пунктах украинских очень часто, я цитирую, можно встретить и членов радикально-националистических движений. Эти люди в полной мере чувствуют беззаконие, царящее в соседней стране, и пользуются им, они могут избить и ограбить любого, кто не понравится им на границе. Здесь закончим эту цитату. Скажите, встречались ли вы с тем, что крымские средства массовой информации распространяют что-то подобное?
Нет, я лично эту информацию не видел, но если это и было, то эта информация не соответствует действительности. То есть нету там никаких радикалистов, радикалов, националистов. Там есть, в принципе, сотрудники из Державной прокуратурной службы, сотрудники СБУ, вот, и сотрудники таможенной службы. Из негосударственных формирований там есть только активисты Аскера, крымско-татарского батальона, которые, ну, по их, скажем, заявлениям следят за соблюдением законности на блокпостах.
Спасибо.
Больше других людей я не видел, с никакими угрозами не сталкивался.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Максим, который буквально неделю назад пересекал административную линию со временно аннексированным Крымом, вывозил свои личные вещи. И вот по поводу скопления большого автомобиля он нам ничего сказать не мог, потому что, видимо, тогда ситуация была стабильнее, чем сейчас. Но рассказал о том, что ситуация очень сильно изменилась с вывозом личных вещей после отмены постановления 10.35. Я приветствую в нашем эфире Олега Слободяна, спикера Государственной погранслужбы Украины. Олег, доброе утро. И вот, продолжая линию отслеживания, что же пишут в Крыму о том, что происходит на административной границе, еще одна информация от так называемого главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму так называемого парламента Крыма Алексея Черняка. Вот он говорит, что украинские власти фактически не пускают туристов на полуостров. Еще раз доброе утро. Я напоминаю, что Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи. Что вы можете сказать по поводу вот такого заявления из Крыма, что Украина не пускает туристов на временно оккупированную территорию?
Так, доброго ранку. Ну, по-перше, хотів би нагадати всім цитату із відомого твору Булгакова про те, що не читайте совєтські газети перед обідом. Звичайно, ця інформація повністю не відповідає дійсності, тому що, по-перше, ну, власне кажучи, в нас немає ніяких обмежувальних заходів відносно громадян України, окрім якщо вони не мали проблем із законом або не є якимись працівниками російських спецслужб. Тому ми не фільтруємо на адмінмежі людей за категорією турист-не турист, і туристів не розвертаємо в зворотньому порядку. Мається на увазі тих, які, допустимо, гіпотетично їхали на відпочинок. А, власне кажучи, для того, щоб дійсно говорити аргументовано, то буду говорити мовою цифр. якщо порівнювати пасажиротранспортний потік 15, 16 і 17 року, то в 15 році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 315 тисяч осіб. В 16 році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 192 тисячі осіб. І зараз в 17 році, в червні місяці, ми виходимо десь на цифру біля 180 тисяч осіб. Ну, чому десь виходимо на цифру? Тому що місяць закінчується тільки завтра, тобто реальні дані ми будемо мати десь вже на початку тижня. Тобто ми бачимо, що принаймні зростання немає, це 100%, і є чітка тенденція зменшення, якщо говорити про 15-16 рік, і невеличке зменшення 16-17. Тому це та ситуація, яка є на даний момент. Взагалом цифри такі, що якщо за 16 рік адмінмежу перетнуло понад 1 мільйон 12 тисяч осіб, то за цей період, за 16 рік, то в 17 році за цей період ми спостерігаємо зниження на 14% цієї цифри. Тобто є чітка тенденція того, що громадяни України менше їздять до окупованого півострову. І я думаю, в першу чергу це результат того, що вони бачать те, що відбувається на цьому півострові, і не бачать доцільності їхати відпочивати саме в Крим.
По поводу обстановки, которая сейчас есть на административной линии с Крымом, что вы можете сказать, действительно ли есть очереди и по чьей вине происходит задержка в пропуске людей?
Якщо говорити про черги, то, власне, для цього напрямку це не властиво, тому що кількість людей, які перетинають адмінмежу, вона невелика і фізично не створюються передумови до накопичення транспортних засобів, за виключенням, коли сторона окупанта штучно не створює ці передумови. А це, як правило, буває перед вихідними, це, як правило, буває тоді, коли приїжджають російські пропагандистські канали для того, щоб створювати картинку масового виїзду українців до Криму. Тоді так, ми бачимо суттєве заповільнення оформлення з боку окупантів, причому вони самі це не приховують, вони пишуть на своїх сайтах, що оформлюють не більше 4 автомобілів за годину, і в той же час винять українську сторону в тому, що ми нібито не пропускаємо там когось через адмінмежу. Тобто вони самі собі навіть протирічать в повідомлення в засобах масової інформації. Але тоді, да, вони, коли приїжджають російські телеканали, тоді швидкість оформлення заповільнюється, і з нашого боку утворюється там скупчення автотранспортів по кілька десятків автомобілів. Варто сказати, що впродовж останнього місяця такі випадки траплялися все частіше. Мається на увазі як заповільнення роботи з боку російських окупаційних служб, так і з боку роботи російських пропагандистських каналів. Тобто вони дуже часто приїжджають і дуже часто намагаються створювати оцю картинку туристичного сезону. Зараз ще особливістю є підвищення деякої військової активності біля адмінмежі. Росіяни в черговий раз проводять навчання, в тому числі навчання прикордонної служби ФСБ Російської Федерації по Криму. І, відповідно, відбувається чергова ротація підрозділів, які знаходяться біля адмінмежі. Ну, это також все накладывает відбиток на ту обстановку, которая есть в регионе.
Ну вот сообщения средств массовой информации, которые контролируются Кремлем о том, что происходит на административной границе, они вызывают вопросы у нас уже не в первый раз. Я напомню, что где-то вот почти год назад, в августе прошлого года, если не ошибаюсь, была фактически закрыта, закрыт был пропуск со стороны оккупированной территории через административную линию. И несколько дней людей фактически почти не пропускали. И тогда, я напомню, фактически стартовало так называемое дело крымских диверсантов, но это уже было потом. А вот несколько дней пункты пропуска, которые вот ФСБ контролирует, они фактически для людей были закрыты. Об этом крымские средства массовой информации долго ничего не писали до того момента, пока Федеральная служба безопасности России не издала пресс-релиз. Вот насколько плотно, по вашим наблюдениям, я напоминаю, что Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи, насколько плотно, по вашим наблюдениям, сотрудничество средств массовой информации и Федеральной службы безопасности, которая контролирует сейчас пункты пропуска на оккупированной территории?
У них дуже міцна сцепка, будемо так говорити. Тобто, ну, але якщо з професійної точки зору відслідковувати ті повідомлення, які з'являються в ЗМІ, то ми тут не бачимо журналістики, ми тут бачимо виключно якісь певні військово-пропагандистські завдання. Тут всі повідомлення з'являються тоді, коли це потрібно для тих чи інших служб Російської Федерації і в тому контексті, в якому це для них потрібно. Так, наприклад, десь близько півтора-два тижні тому було повідомлення про те, що нібито росіяни затримали там громадянина України, який незаконно перетнув адмінмежу, рухався вглиб окупованого півострова, нібито без документів, десь він там, за їхню інформацію, за межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду перетнув цю адмінмежу. Насправді ця інформація жодного підтвердження не знайшла з будь-яких джерел, і швидше за все мова йшла про учбового порушника, якого запустили ж самі росіяни, тому що, як я сказав, зараз вони активно проводять навчання і проводять саме от в тому числі із залученням прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Знову ж таки, інформація швидше за все була виключно службова для, скажімо так, внутрішнього користування, але тим не менше вони додали тільки те, що нібито цей громадянин перетнув адмінмежу поза КПВВ і зробили з цього чергову провокаційну новину. І таких новин дуже багато, тому однозначно, що інформації російських ЗМІ, тих, які пишуть про Крим, ну, вірити, скажімо так, можна з дуже великою поправкою і після дуже глибинного аналізу цієї інформації.
Олег Слободян, спікер Госпогранслужби України, з нами на связи. Давайте приймем звонок от нашого слушателя 8 800 10 06 926. Напоминаю, что звонки по этому номеру для жителей Крымского полуострова бесплатны. 044 490 2905. Этот номер работает для жителей материковой части страны. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Черноморск. Я 3 недели назад пересекала границу, там все нормально с пропуском. Но я хочу сказать, подсказать, чтобы делали дорожку, когда едешь чемоданами по пешеходной дорожке. Ужас, я порвала себе чемодан. Вот это все, что я хочу сказать.
Да, это радио Крым Реалии. Спасибо за ваш звонок. С нами на связи Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Ну вот такое пожелание от нашей слушательницы. Что вы можете сказать, будет ли дорожка?
Дякуємо за побажання, за те, що все нормально. Ну, власне, за розбудову контрольних пунктів в'їзду-виїзду відповідають місцеві адміністрації. Ми обов'язково подамо їм цю пропозицію, це зауваження для того, щоб вони врахували його під час чергових ремонтних робіт.
Да, вот такое было обращение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что это Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. И к нашему разговору присоединяется Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Что вы можете сказать? Какая у вас есть информация относительно того, что происходит сейчас на административной линии? Вы ведете мониторинг того, что там происходит. Расскажите.
Доброе утро, Сергей. Да, мы стараемся уделять максимальное внимание пересечениям пунктов пропуска, в принципе, как с украинской стороны, так и, насколько возможно, с де-факто российской стороны, где находятся российские службы ФСБ. В основном, если говорить, с чем часто, да, связаны задержки, то это с так называемыми дополнительными мерами проверки, как они это сами называют, речь идет о пограничниках ФСБ. Вот. Часто это сводится к необоснованным проверкам личных вещей, когда людей иногда даже по 2-3 раза, да, заставляют открывать вещи. И, конечно, это все создает большие очереди и большие проблемы с пропуском. То, что вы вспоминали случай августа, да, действительно были вообще закрыты пункты пропуска. В принципе, скорее всего, как минимум в августе, в период 20-х чисел августа, когда в Украине празднуется День независимости, мы тоже предполагаем, что будут снова проблемы на границе, рекомендуем людям в этот период воздержаться от въезда-выезда, потому что непонятно, какие действия могут быть, и провокационные действия, могут быть снова проблемы на российских КПП. И мы, в принципе, тем, кто к нам обращается, мы часто консультируем о том, как пересекать пункты пропуска, мы советуем просто в этот период воздержаться даже от этих поездок, чтобы не провести много часов в этих очередях, когда жара и очень сложные погодные условия для того, чтобы там находиться.
Вот информационные вбросы, которые мы сегодня также обсуждали, о том, что Украина якобы не пускает туристов в Крым, или о том, что на пунктах пропуска есть какие-то радикальные ребята, которые всех избивают. Что вы можете сказать по поводу этого? Не является ли это какой-то формой информационного насилия, может быть, над людьми?
Ну, во многом часто эта часть как раз-таки, да, скажем так, пропаганды против Украины и информационной войны против Украины. Мы стараемся, в принципе, большинство сообщений, особенно которые касаются конкретных случаев задержания украинских граждан, перепроверять. И действительно, не всегда они подтверждаются, но бывают случаи, когда они были подтверждены. Что касается там случаев про какие-то там военизированные или другие формирования, конечно, много таких сообщений было в период блокады Крыма, так называемые акции. Тогда действительно были разные случаи, в том числе, которые мы фиксировали. Но что касается сейчас, мы, например, в марте были на мониторинге украинских КПП и выпустили доклад, в том числе с рекомендациями для пограничной службы. Вот. Но тогда, когда присутствовали мы, например, в марте месяце, мы не фиксировали там каких-либо формирований, кроме тех, которые находятся там законно, то есть пограничная служба, таможенная служба и представители службы безопасности.
Да. Больше никого там, в принципе, нет. Благодарю вас, Ольга. Еще в нашем эфире один из наших собеседников поднимал достаточно важную для крымчан тему. Это тема вывоза личных вещей. Говорит о том, что ситуация изменилась очень сильно в хорошую сторону, но в любом случае с нами на связи продолжает находиться Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. По вашим наблюдениям, как изменилась ситуация в этом аспекте?
Я обещаю, питание до мене.
Ольга, сначала
да.
Ольга. Да. Изменилась ли ситуация с вывозом личных вещей? С провозом через
Мы фиксировали разные сообщения. Одни из них касались того, что да, действительно стали людей пропускать, но в том числе были жалобы о том, что несмотря на решение окружного суда, все равно не пропускали. Были зафиксированы случаи, когда не пропускали вещи в связи с тем, что якобы пограничной службы не получены специальные инструкции для того, чтобы пропускать. Но в то же время мы получали сообщения о том, что люди уже не сталкиваются с такой проблемой. Недавно наши коллеги из украинской хельсинской спилки делали заявление с тем, чтобы пограничная служба исполняла решение суда и беспрепятственно пропускала все вещи, которые являются личными вещами граждан. Угу. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет исчерпана и, наконец-то, беспрепятственно все смогут провести свои вещи.
Спасибо. Это Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи. Олег, введены ли в практику уже те изменения, которые есть в украинском законодательстве относительно провоза вещей?
Ну, власне, тут я би хотів зазначити такий головний аспект. Це, на жаль, і громадяни, і дуже часто і громадські активісти, і навіть юристи чомусь путають компетенцію прикордонної служби і фіскальної служби. За виконання і реалізацію постанови 1035 відповідає виключно фіскальна служба. Якщо фіскал приймає рішення про пропуск чи не пропуск тих товарів чи тих предметів, які з собою везе громадянин, прикордонника – так, є підстави, якщо, допустимо, він вбачає цьому якусь корупційну складову провести комісійний переогляд, але якщо немає підстав для того, щоб провести додаткову перевірку, ми абсолютно в межах компетенції не перечимо проти пропуска чи не пропуска. Тому хочу зазначити, що виконання постанови 1035 – це компетенція фіскальної служби. Ми діємо в своєму безпековому сегменті.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Обсуждали мы сегодня, что же происходит на административной линии с Крымом и как следует расшифровывать сообщения крымских средств массовой информации, в которых нередко содержатся и довольно-таки пугающие вещи. Кроме того, мы говорили о том, как изменилось, насколько легче стало проходить админ-границу, тем более, если вы везете личные вещи после того, как вступили в силу изменения в украинском законодательстве. Продолжим после выпуска новостей. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Совет Европейского Союза одобрит соглашение об ассоциации с Украиной 11 июля. Депутатам парламентской ассамблеи передали сообщение из Крыма от Ахтема Чийгоза. «Крымхлеб» преобразует государственное акционерное общество. На сейчас подробнее. Совет Европейского Союза окончательно одобрит соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 11 июля. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода. Как сообщает журналист, после Евросоюза, послы Евросоюза дали зеленый свет соглашению об ассоциации с Украиной. Министры окончательно одобрят сделку 11 июля, и она вступит в силу 1 сентября. На прошлой неделе президент Европейского Совета Дональд Туск прогнозировал, что работа над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом завершится через несколько недель. Депутатам парламентской ассамблеи Совета Европы на круглом столе о политических преследованиях в Крыму передали сообщение от одного из лидеров крымско-татарского движения Ахтема Чийгоза. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Лагвинский. По его словам, обращение к депутатам ПАСЕ зачитала жена Чийгоза Эльмира Аблялимова. Во время своего выступления она выразила надежду на то, что семья европейских народов сделает все для освобождения ее мужа. Также она призвала помочь Ахтему Чийгозу исполнить последний долг перед его матерью, состояние которой, по ее словам, значительно ухудшилось. С докладом выступили правозащитники, представители Меджлиса крымско-татарского народа и адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов. Парламентская ассамблея Совета Европы провели День Крыма, в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В аннексированном Крыму предприятие «Крымхлеб» решили преобразовать в акционерное общество, из которого 100% акций будут принадлежать государству. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, с изменением формы собственности увеличится и эффективность предприятия.
По форме хозяйствования все равно в акционерное общество преобразование провести надо, коллеги. БУК, к сожалению, не маневренный, конкурентные процедуры очень сложные, очень длинные. Поэтому договорились, просто акционируем со 100% долей государства.
«Крымхлеб» работает не в полную мощность. На полуострове действует 6 филиалов предприятия, но загружено не лишь от 30 до 60%. Об этом телеканалу «Первый Крымский» рассказал назначенный Кремлем исполняющий обязанности директора «Крымхлеб» Андрей Венжега.
В любом случае увеличить время торговую сеть, потому что создаст возможность представиться и социальным сортам, и вообще, чтобы люди увидели нашу продукцию всю. Потому что вы здесь увидите большой сортимент продукции, мы выпускаем порядка 120 видов, а по факту на полке покупателя зачастую попадает совсем мизер.
В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил, что на полуострове рассматривают приватизацию «Крымхлеба». Предприятие было национализировано в ноябре 2014 года по решению подконтрольного Кремлю парламента Крыма с целью обеспечения продовольственной безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сына подконтрольного Кремлю замминистра МВД по Крыму Егора Иванцова, занимавшего пост старшего помощника прокурора Симферополя по подозрению в коррупционном преступлении, в результате которого детский лагерь в Алуште перешел в частные руки. Об этом говорится на сайте ведомства. По информации следкома, вторым фигурантом дела является директор детского лагеря в Алуште «Кристалл» Александр Звонков. По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и Звонков из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште. Как сообщается, они при помощи поддельных документов приватизировали здание лагеря. В результате их действий муниципальному образованию городской округ Алушта был причинен ущерб в размере не менее 6 миллионов рублей. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжается. Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что оставшийся час сегодняшнего вещания мы будем для вас транслировать в сети интернет. Увлекаем вас за собой на интернет-площадке. Я слежу за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. Также напомню, что мы выходим в эфир каждый день с 8.35 и с 18.30. Вы можете слышать нас еще и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Напомню также, что точно так же, как и во время, когда мы транслируемся на радиоволнах, вы можете звонить нам в нашу интернет-трансляцию по номеру телефона, тому же номеру телефона 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материка части Украины 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Говорим мы сегодня о Меджлисе крымско-татарского народа, какую роль он сегодня играет в жизни Крыма, какую роль играл раньше. Говорим мы об этом не случайно, потому что в эти дни, ну, в 1991 году заканчивалась сессия Курултая крымских татар, которая была восстановлена после очень долгого перерыва. Я говорю о работе Курултая. До этого он собирался в 1917 году. И тогда же был сформирован в 91-м национальный меджлис, который возглавил Мустафа Джемилев. Тогда же были утверждены национальный гимн и флаг. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
30 июня 1991 года был сформирован Меджлис крымско-татарского народа во главе с Мустафой Джемилевым. Решение об этом принято на первой сессии второго Курултая Национального съезда крымских татар в уже суверенной Украине. Изначально Меджлис состоял из 33 человек. Заместителем главы национального органа избрали Рифата Чубарова. А уже 6 июля в том же году прошло первое заседание Меджлиса крымско-татарского народа, на котором была утверждена его структура. Второй Курултай продолжил демократические традиции крымских татар. Первый Курултай прошел в ноябре 1917 года. Тогда крымские татары избрали национальное правительство. В интервью «Крым Реалии» замглавы Меджлиса Ильми Умеров поделился воспоминаниями о Курултае 1991 года.
День за днем, неделя за неделей готовили документы Курултая. И как бы они жили у меня дома, поэтому я знаю, как это происходило. Я был занят изданием газеты, мы освещали на страницах газеты всю подготовку этого Курултая, и как бы у меня на глазах и в какой-то степени с моим участием все это происходило.
Основной целью созванного второго Курултая была консолидация крымско-татарского народа. Избранные делегаты представляли весь спектр мнений в крымско-татарском национальном движении. Его лидеры приняли декларацию о национальном суверенитете, постановление о национальном флаге и национальном гимне крымско-татарского народа, постановление о переходе на латинскую графику. Во время революции достоинства Меджлис официально потребовал немедленной отставки правительства и проведения внеочередных выборов Верховной Рады. В Киев отправились несколько сотен крымских татар для участия в акциях протеста. В частности, президент Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров, который в декабре 2013 года выступил со сцены Евромайдана.
Горжусь тем, что мы разом тут выборюємо таку державу, в якій будуть гідні умови і гідні права для всіх, хто тут живе.
Также Чубаров одним из первых политиков открыто заявил о подготовке в Крыму референдума о присоединении к России при поддержке властей соседнего государства. Меджлис активно сопротивлялся оккупации Крыма России. Через два года Кремль объявил организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Крымские татары считают это преследованием и ограничением прав коренного народа Крыма, поэтому подали иск в Европейский суд по правам человека. Въезд на аннексированный полуостров Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову запрещен.
100 слов по теме.
Также напомню, что уже более года Меджлис крымско-татарского народа работает в чрезвычайном режиме. Это связано и с тем давлением, которое оказывает оккупационная власть на этот представительский орган крымско-татарского народа, и с тем, что въезд Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову на аннексированный полуостров запрещен. Я напоминаю, что это радио «Крым Реали». Говорим мы сегодня о роли Меджлиса в жизни Крыма, о роли Меджлиса крымско-татарского народа в деоккупации Крыма. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Анонимность, если она вам необходима, мы вам, конечно же, гарантируем. 8 800 10 06 926 для жителей материковой части страны. Телефон 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире главу Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины Рифата Чубарова. Рифат ага, доброе утро.
Доброе утро.
Да, и вот говоря о тех тенденциях, да, последнего времени, о том, что бросается в глаза, конечно же, нужно сказать о том, что совсем недавно отметили день флага крымско-татарского народа, день национального флага, и что в первую очередь заметно, что сейчас этот день отмечается во всех крупных городах Украины. Насколько вот повестка Крыма, да, она расширяется вместе вот с этими процессами для нашей страны?
Вы знаете, что в украинском обществе и особенно в политикуме есть два таких подхода. Одни утверждают о том, что тема Крыма уходит или уже ушла на второй план, и она все больше и больше умалчивается. Второй подход о том, что тема Крыма удерживается в повестке дня, но необходимо больше ее актуализировать. С моей точки зрения, вот такое представление будет сохраняться, пока не будет на государственном уровне точно определена стратегия возвращения Крыма, стратегия деоккупации Крыма. Мы, Меджлис крымско-татарского народа, крымские татары, делаем все для того, чтобы тема Крыма сохранялась не только в жизни украинского общества, но, что чрезвычайно важно, международной жизни. И вы знаете, что буквально вчера и позавчера в Страсбурге в рамках проведения очередной парламентской ассамблеи Совета Европы произошли несколько таких мероприятий, которые были вовлечены сотни европейских политиков, а именно День Крыма и сайд-эвент с участием очевидцев оккупации и, самое главное, родственников политических заключенных.
Но здесь еще очень важно, что если говорить о дне национального флага, да, что в этот день над посольствами и представительствами нашей страны, Украины, да, в различных столицах стран мира поднимались также голубые флаги с тамгой. Для мировой общественности вот проблемы крымско-татарского народа, проблемы функционирования представительства органа крымских татар, Меджлиса. Вот насколько они сейчас сильны, насколько они коррелируются с общей крымской темой?
все эти мероприятия, они действительно для всех нас, и не только для крымтатар, чрезвычайно важны, потому что на международном уровне актуализируют крымскую, крымско-татарскую проблему. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание еще на одну сторону, реакция которой очень многое дает нам понять, насколько правильном направлении мы движемся. Я посмотрел вчера некоторые программы, пусть меня извинит ваш слушатель, российских телеканалов, и хочу сказать, что они теперь очень бурно, присущи им такой агрессивной манере, обсуждают именно крымскую и крымско-татарскую проблемы, в частности, готовящиеся нами изменения Конституции Украины в части крымско-татарской автономии. И та агрессия, которая вот проявляется в ходе этих передач, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Правда, надо отметить то, что российские пропагандисты пытаются использовать некоторых украинских политиков для того, чтобы вот осуществлять свою информационную атаку против темы переформатирования крымской автономии. И в частности, я обратил внимание, что они пытались опираться на суждения некоторых украинских депутатов, в частности, депутата от радикальной партии Масичука и депутата Чижмаря.
Если говорить о демократических традициях крымско-татарского народа и о том, что сейчас происходит на оккупированной территории, да, где крымско-татарский народ попал под очень сильный удар, видимо, очень мешают как раз-таки демократические традиции самоуправления и мешает очень сильно право на реализацию себя, да, на своей исторической родине, право на самоопределение. Но однажды работа Курултая, да, была прервана на очень долгий период, на очень трагический период, в том числе в истории крымско-татарского народа, но все-таки, да, традиции были продолжены, они продолжаются и сейчас, несмотря на то, что Крым фактически оккупирован, и работа Меджлиса переведена, да, на чрезвычайный режим работы. Вот по вашему мнению, Рифат Ага, сколько продлится этот чрезвычайный режим, и есть ли на каком-то вот горизонте, да, то, как может развязаться эта ситуация, когда Меджлис снова сможет работать на территории Крымского полуострова?
Вы абсолютно правы. Деятельность первого Курултая окончательно была разгромлена к весне 1918 года. Был расстрелян первый председатель Курултая Наман Челебиджихан. Большевиками были репрессированы многие деятели и делегаты Курултая крымско-татарского народа. И более 70 лет был перерыв. Но надо смотреть это в контексте всего того, что происходило в то время. Национальное возрождение и стремление обрести свою свободу тогда было присуще не только лишь крымско-татарскому народу, но и всем народам распадавшейся Российской империи. И, к великому сожалению, тогда разгромом и закончилось и национальное движение украинской нации, и крымско-татарского народа, и других народов, которые жили в той большой империи. Сегодня, в современных условиях, мы имеем совершенно иные обстоятельства. Сегодня большая Российская Федерация остается в изоляции, хотя и очень сильной в военном отношении, выступает против практически всего цивилизованного мира. И вот под большим репрессиям, оказавшийся под большими репрессиями со стороны Российской Федерации, оказавшийся крымско-татарский народ, он пользуется сегодня поддержкой практически всего международного сообщества, то есть совершенно иные условия. И я уверен, что именно это позволяет нам говорить о том, что в обозримое вот ближайшее время мы все с вами возвратимся в Крым, и деятельность Меджлиса крымского народа будет продолжена уже в деоккупированном Крыму.
Ну вот то, что сейчас происходит на Крымском полуострове, я говорю об уголовном даже преследовании, политически мотивированном, я говорю о делах Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. В то же время, да, мы понимаем, что есть серьезная международная поддержка Меджлису крымско-татарского народа, но вот удается ли как-то защитить тех, кто оказался под ударом в Крыму, вот используя какие-то международные рычаги?
Мы не можем, конечно, полностью отвести угрозу репрессиям со стороны оккупационной власти по отношению к членам Меджлиса крымско-татарского народа, активистам крымско-татарского национального движения. И поэтому продолжаются суды, и Ахтем Чийгоз находится уже 2.5 года в условиях лишения свободы, и около 20 крымских татар ожидают суда также в условиях несвободы, но в то же время мы в состоянии вместе с крымско-татарской общественностью оказывать не только моральную поддержку этим людям, но поддержку их семьям, детям. Я думаю, что это не секрет. Мне не хотелось бы детально об этом всем говорить, поскольку нас слушают и в оккупированном Крыму. Но могу заметить только то, что репрессии максимально консолидировали крымских татар и все крымско-татарское сообщество. И крымско-татарский народ очередной раз, пусть и по такому очень тяжелому случаю, но максимально мобилизовался. И все люди, которые сегодня под катком репрессий оккупантов, они чувствуют помощь.
Когда мы говорим о демократических традициях, об истории демократических традиций, да, мы говорим в том числе и об уроках истории. Вот по вашему мнению, какой вывод не сделала оккупационная власть из исторического опыта, когда, ну, по сути, да, многие говорят о том, что это ошибка для самой оккупационной власти проводить какие-то репрессии против крымских татар и оказывать давление на Курултай и на Меджлис. В чем ошибка их?
Я могу попытаться вот передать почти что теми же словами, которые мне сказали люди, которые общаются с политическими заключенными в собственной России, на материковой России, с людьми, которые сидят в тюрьмах российских и представляют не русский народ, а, скажем, народы Кавказа, там дагестанцы, чечены, ингуши. Я встречался несколько дней назад с адвокатами, которые защищают этих людей. И они мне сказали, что вот их общение с представителями других народов, репрессируемых собственно России, позволяет им говорить то суждение, которое не стесняются озвучивать представители ФСБ. Они говорят о том, что они столкнулись с таким открытым, мощным сопротивлением репрессируемых крымских татар, которые они давно уже не отмечают в самой России. Об этом говорят и политзаключенные дагестанцы, чечены. Они говорят о том, что они утратили то единство между собственно своим народом и репрессируемыми семьями. И то, что они сейчас отмечают вот в Крыму со стороны крымско-татар, в общем, это позволяет им надеяться на то, что такое вот сопротивление возвратится и в их народах. ФСБ просто не учло о том, что крымские татары прошли очень большую жизненную, пусть и не по своей воле, политическую школу в условиях Советского Союза.
Спасибо, Рифат Ага. Я напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Напоминаю, что вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. Говорим мы сегодня о демократических традициях крымско-татарского народа, о той роли, которую играет Меджлис крымских татар в жизни Крыма сейчас, даже когда он вынужден работать в условиях чрезвычайной ситуации, в чрезвычайном режиме. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут также присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 044 490 29 05. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, и сейчас мы обсуждаем историю Меджлиса крымско-татарского народа, который был сформирован, да, вот в нынешнем виде как раз 30 июня 1991 года по завершению работы, возобновленной работы Курултая крымско-татарского народа, который до этого открылся в 1917 году. Я приветствую в нашем эфире Заира Смедляева, главу Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Вопрос такой. Мы вот с Рифатом Чубаровым обсуждали, да, давление, которое оказывается на Меджлис, на членов Меджлиса на территории Крымского полуострова. Не пытались ли как-то взять под контроль, да, перед тем, как попытаться уничтожить Меджлис на территории Крыма, не пытались ли в Крыму взять работу этого представительского органа крымских татар под контроль?
Ну, я скажу, в принципе, такие попытки были, так же, как и в 91-м году, когда было заявление Крымского обкома о том, что это попытка создания параллельного органа власти, там еще такого типа было заявление. То же самое с приходом России на Крымский полуостров. Были попытки, скажем, поднять под себя Меджлис, его руководство. Когда это не увенчалось успехом, были приняты другие попытки провести Курултай и провести переформатирование Меджлиса. Однако и данные попытки не увенчались успехом. Там шли, собирали подписи у делегатов Курултая для созыва внеочередной сессии Курултая. Заявляли о том, что контрольный пакет чуть ли там не 200 голосов у них есть. Но, однако, они не смогли даже набрать и сотни для того, чтобы организовать созыв новой сессии Курултая и переизбрание нового состава Меджлиса.
В определенный момент мы фиксировали, ну, достаточно серьезную тенденцию по замещению, да, всего, что было создано крымско-татарским народом и выдавлено из Крыма после оккупации, вот каким-то суррогатом. Я говорю сейчас, допустим, о том, как после того, как выдавили из Крыма телеканал АТР, в Крыму создали телеканал «Милет», который полностью подконтролен оккупационному правительству. Не было ли планов, по вашим сведениям, созвать Курултай в Крыму, но только подконтрольный, и сделать что-то вроде альтернативного Меджлиса?
Были такие попытки. Были попытки. Была такая организация Крымбирлиге, в народе его называли Крымбитлиге. И Литумер Немитулаев, который находится в розыске на территории Украины, бывший глава Денисской райгосадминистрации, для того, чтобы, как говорится, уйти от преследования, решил уйти в политику. И он заявлял о том, что в 2015 году, потом в 2016 году, к концу года он выберет новых делегатов Курултая.
30 секунд у вас.
И выберет новый состав Меджлиса. Точно так же были предложения мне возглавить их избирком и провести такие выборы.
Ну, что ж,
да. Они не участвуют в успехах. все нормально.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Обсуждали мы минувшие полчаса, какую роль играет Меджлис в жизни Крыма, в непростой странице истории, которую мы сейчас переживаем. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В России присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова. Российские компании спорят за право потратить 100 миллионов на проект реконструкции Митридатской лестницы. Украинцы продолжают покупать жилье в Крыму. А сейчас подробнее. В России 29 июня в Московском окружном военном суде присяжные признали бывшего бойца батальона «Север» МВД Российской Республики Чечня Заура Дадаева виновным в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Защита Дадаева намерена подавать апелляцию в Верховный суд России. Об этом рассказал его адвокат Марк Аверзин.
Это не окончание рассмотрения данного уголовного дела. Я думаю, будет много вопросов в суду и в ходе рассмотрения в апелляционной инстанции, в Верховном суде. И в том случае, если Верховный суд отменит в связи с нарушением ПК данный приговор. Я полагаю, мы тогда еще неоднократно здесь встретимся при новом рассмотрении дела с новым участием новых присяжных заседателей и в ином составе суда.
Семья убитого Бориса Немцова планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал адвокат семьи Вадим Прохоров.
Мы не можем сказать, что вот мы удовлетворены вердиктом. Почему? Потому что, конечно, мы бы предпочли, чтобы данного убийства вообще не было. Это совершенно очевидно. Здесь не может быть какого-то повода для такой безудержной радости. Это первое. Второе, конечно же, нет ни организаторов, ни заказчиков. Это очень важно. В политическом, самом громком политическом убийстве 21 века, за два с лишним года, при всей мощи российских путинских спецслужб, так и не установлены ни организаторы, ни заказчики.
Помимо Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Искирханов и Хамзат Бахаев. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы, после чего признали их виновными и не заслуживающими снисхождения. В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам. Родные соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. В ходе следствия он ни разу не был допрошен. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице России, Москве. В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи участвуют несколько российских компаний. Об этом сообщают местные СМИ. По информации сайта «Керчь. Мой город», конкурс завершится 6 июля. Как сообщает издание, согласно документам, размещенным на российском портале госзакупок, участие в конкурсе принимают 4 компании. «Меандр. Эпоха возрождений» Санкт-Петербурга, «Асгард» из Нижнего Новгорода и Томский государственный архитектурно-строительный университет. Сумма контракта составляет более 100 миллионов рублей. Сами керчане неоднозначно относятся к разрушенной достопримечательности. Кто-то говорит, необходима реконструкция, а кого-то все устраивает.
Ну, лестницу нужно переделывать. Она все разваливается. Это же гордость Керчи.
В общем-то, более-менее, да. В мое детство она выглядела хуже. Сейчас намного лучше.
Понятно, что требуется определенное вложение, ремонт, но все основные средства сейчас направлены не на это. Но...
Хорошо. Как положено будет. Сильно, если будет блистать и все мехтать, это показуха будет. А в натуре, как оно есть, так должно и быть.
Сейчас на лестнице провели некоторые укрепительные работы. Большая Митридатская лестница, один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен». Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим в 8.35 и в 18.30 в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. И первые полчаса нашего эфира мы вещаем в FM-диапазоне в том числе. С 9 до 10.00 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице в Facebook. Ищите нашу трансляцию за комментариями, которые вы там оставляете. Я тоже слежу и некоторые озвучиваю. Конечно же, соблюдайте правила приличия для того, чтобы это произошло. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Как страшно жить. Я бы так, наверное, сформулировал нашу следующую тему. На Украину обрушилась масштабная кибератака, от которой уже очень много пострадавших. Вот о том, как себя обезопасить. Что же это за атака такая и о каких глобальных переменах такие атаки могут нам свидетельствовать, мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
На Украину во вторник, 27 июня, обрушилась масштабная кибератака. Виной всему стал вирус с названием «Петя-А». Из-за атаки сайты и внутренние системы сотен украинских компаний и даже правительства были недоступны. В национальной полиции сообщили, под удар попало более 1500 организаций. Заблокированными оказались крупнейшие компании – аэропорт Борисполь, Укрпочта и Нова Пошта, украинские телеканалы и другие СМИ. Упали системы Укрэнерго, Укрзалезницы, Укртелекома, крупных сетевых супермаркетов, заправок, банков и финансовых учреждений, даже кабинета министров. В службе безопасности Украины предположили, что кибератаку могли подготовить в России, сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
Мы должны помнить, что все-таки идет гибридная война, и одно из главных направлений – это информационное. Оно является ключевым. Будут и дальше пытаться нас расшатать изнутри и фактически сделать все, чтобы Украина все меньше и меньше могла нормально жить. Должны помнить, что эта война нас не разделяет, а должна объединить.
Вирус Петя-А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить. Никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают. В эфире 112-го канала советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк сообщил о новой глобальной фазе гибридной войны с Россией.
Сегодня потребно здійснювати все необхідне для того, чтобы защищать свой информационный простір. Ну и безумовно, тут я думаю, что ни для кого кого не секрет, що я також є людиною, яка активно підтримує створення кібервійськ, прекрасно усвідомлюючи, що сьогодні реалії нинішнього світу заставляють нас рухатися і в цьому напрямку.
Із України комп'ютерний вірус дуже швидко розпространився по всьому міру. Значительний ущерб нанесен компаніям в Італії, странах Центральної Європи і Ізраїлі. В Германії поражена система центрального офісу компанії «Нівея» в Гамбурге. В Росії під атакою оказалась государственная корпорация «Роснефть». 28 июня комп'ютерний вірус-вимагатель розпространився на страны Азії. В Індії із-за кібератаки вийшла із строя система управління грузами крупнішого порта страны. Збої зафіксували і в Китаї. 29 июня глава глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш сообщил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов кибератаки. Но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий. Последняя масштабная кибератака произошла в мире в мае этого года. Тогда аналогично действующий вирус-вымогатель WannaCry навредил более чем 300 тысячам компьютеров в 150 разных странах. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, говорим мы сегодня о киберугрозах, кибератаках, как от этого обезопаситься и можно ли обезопаситься от этого в наш век информационных технологий. Я приветствую в нашем эфире Николая Костеняна, специалиста по кибербезопасности. Николай, вот первый вопрос, который вам хочется задать. Вот этот вирус, о котором сейчас все пишут и говорят, можем ли мы предполагать хотя бы, что целью атаки была прежде всего Украина, о чем сейчас пишут множество средств массовой информации, а остальные жертвы, они, ну, что говорится, прицепом получились. Либо нет, либо это просто обычная кибератака.
В последнем обновлении информации об этом вирусе в блоге компании Microsoft говорится о том, что начальное заражение все-таки происходило через обновление вот этой программы MEDOC или MEDOC. То есть, что
MEDOC — это программа для бухгалтерского учета. Ну, для наших слушателей, так, может быть, кто не в курсе.
Тут вариант какой, может быть. Эта программа не популярна больше нигде, кроме как в Украине и, наверное, в меньшей степени в России. То есть, если злоумышленники нашли способ заразить именно через эту программу, то получается, что Украина пострадала, ну, только потому, что все ею пользуются. Предположить, конечно, можем, но вот прям так, чтобы у нас были основания, по крайней мере, пока не исследовали вот все-все атрибуции, детали атаки. Ну, мы не можем так взять и сказать, что вот это кибервойна, на Украину кто-то напал, и это, скорее всего, Россия. У нас нет оснований для этого.
А можем ли мы говорить о том, какой ущерб могут принести кибератаки, начиная от просто там, допустим, материального ущерба, да, до ущерба иного характера, когда злоумышленники получают доступ к данным важным?
Ну, пока что, по крайней мере, речи о доступе к данным не было нигде публично. То есть у нас пока нет оснований говорить вообще, что был какой-то доступ к данным.
Но это вирус, который действует по-другому, да?
Еще раз?
Это вирус, который действует по-другому. Он не получает доступ к данным, он блокирует.
Он шифрует на компьютере данные, а потом вымогает деньги за то, чтобы эти данные расшифровать.
Есть ли смысл соглашаться на требования злоумышленников и отправлять куда-то деньги?
Из того, что пишут, что не стоит этого делать, потому что пробовали и данные им не расшифровали, а потом вообще заблокировали ящик, с которого якобы должен был приходить ключ для расшифрования. В общем, в этот раз или злоумышленники не очень побеспокоились о том, как собирать деньги, или действительно это не было их целью. В общем,
но это ведь действительно подпитывает конспиративные теории о том, что, ну, если уж злоумышленников деньги-то не интересуют, значит, что-то другое их интересует, еще страшнее становится.
Правильно. То есть конспиративная теория, поэтому и конспиративная, что у нас нету... Мы можем предполагать, но пока на это ничего не указывает, ну, кроме каких-то общих. Но может быть совсем по-другому.
Я напоминаю, что с нами на связи Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Николай, давайте попытаемся вот быть максимально полезными сейчас нашим радиослушателям, которые нас сейчас смотрят, в том числе и в сети интернет, на сайте Крым Реалии. Что, вот как работает этот вирус и как не стать жертвой в случае вот такой кибератаки? Какие основные правила необходимо выполнять вот информационной гигиены, кибергигиены, назовем это так?
Ну, и скорее мы скажем, что делать, но это скорее касается не просто там пользователя, а скорее системных администраторов и людей, которые принимают решения в компаниях. То есть, окей. То есть, когда вирус попадает на компьютер через по одной из версий. Через 30-40 минут он инициирует перезагрузку. После перезагрузки показывает на черном экране сообщение, что сейчас мы хотим проверить ваши диски. А потом уже говорит, что вот данные ваши зашифрованы. Перешлите $300 на биткоин-кошелек. Тогда мы пришлем вам ключ, чтобы эти данные расшифровать. То есть вывод самый главный, наверное. Если у вас есть резервная копия всех ваших важных данных, то последствия действия этого вируса вам не страшны вообще. То есть да, вы потеряете немножко времени, вам нужно будет переустановить Windows, но потом вы можете из резервной копии важные данные все восстановить. То есть какая-то вот не защита от вируса, но защита от последствий негативных, самое главное, это резервная копия всех важных данных. То есть если у вас есть важные данные, пожалуйста, имейте резервную копию. На флешке где-то, на внешнем диске или в облаке, как вам угодно. Но вот это, наверное, самый главный урок. Резервные копии нас спасают. Дальше. Конечно же, нам нужно пользоваться лицензионными Windows'ами. Да? И чтобы они постоянно обновлялись до последней версии. Но опять-таки, если это десятка, то она сама обновляется, пользователь об этом, скорее всего, и не знает. Если это компания, то системный администратор должен позаботиться о том, чтобы все обновлялось. Ну, а другие же какие-то рекомендации, это уже просто системные администраторы погуглят, потому что это все какие-то малопонятные людям слова и неинтересные. То есть, в общем, резервная копия, лицензионный Windows, обновление Windows и наличие антивируса – вот то, что обычному пользователю, наверное, достаточно. Ну, кроме того, если у вас Mac или Linux, то вам этот конкретный вирус не страшен.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Николай, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что говорим мы сегодня утром в эфире радио Крым Реалии о кибератаке с помощью вируса, который называется Петя-А. И вот в продолжение темы немного информации. Центр по исследованию безопасности при Федеральной высшей технической школе Цюриха недавно выпустил новое исследование «Кибернетическая и информационная война в украинском конфликте». Авторы исследования выделяют 4 главных внешних и внутренних последствия кибератак на общество, в том числе украинское общество. Чем опасны эти кибератаки? А опасны они социальными последствиями. Это изоляция жителей оккупированных регионов от источников информации. Остается информационное поле только подконтрольное оккупационным властям. Экономические последствия – это прямой убыток от кибератак или косвенные репутационные потери и утечка информации и так далее. Технологические, если говорится о кибератаках, которых уличают в последнее время Российскую Федерацию, то в докладе этом говорится о том, что Россия соединяет физические атаки на важные телекоммуникационные узлы с кибератаками. В долгосрочной перспективе можно даже найти позитивный эффект в том, что это позволяет подготовиться к полноценной кибервойне. И международные последствия, это опять же информационная изоляция и возможные манипуляции при разрешении вопросов на международной арене. Я напоминаю, что с нами на связи специалист по кибербезопасности Николай Костенян. Вот по поводу одного из тезисов, которые были изложены в исследовании, которое я коротко сейчас представил, о том, О том, что информационные вот эти вот войны, да, кибератаки, они позволяют нам подготовиться к какой-то глобальной кибервойне. Что-то вам известно о таких прогнозах, что следующие конфликты, они будут больше и больше включать в себя киберсоставляющую?
Ну, они, конечно, будут и уже включают, но однозначно, ну, то есть... Что актуально на это время в плане развития науки и техники, вот тем и ведется война. То есть всегда так было. То есть сначала какие-то камни, потом палки, потом вот все остальное. Да, естественно, но насколько это помогает нам глобально стать более защищенными? Ну вот была волна WannaCry в мае. То есть насколько мы можем сказать, что вот все сделали выводы, что урок усвоен, и после мая все стали защищены от вирусов-шифровальщиков. Ну, что-то вот не очень похоже на самом деле. Ну, по крайней мере, конечно же, вот настолько масштабная волна, как эта с Петей, резонанс огромный, резонанс мирового уровня. Ну, то есть, если раньше можно было как-то игнорировать или списывать, теперь, ну, те, которые раньше не думали о кибербезопасности, точно как минимум задумаются, как максимум, и начнут что-то делать.
Ну, вот что сейчас...
на государственном уровне делается, ну, мы же не знаем на самом деле. То есть... Если мы занимаемся там совсем другими организациями, нужен какой-то инсайдер из государственных.
Но я сейчас с обывательской точки зрения. Да, с обывательской точки зрения воскликну, а у нас же есть киберполиция, или это немного не о том?
Ну, полиция это же не войска, то есть ну, полиция не призвана воевать с какими-то.
Понятно.
Иностранными завоевателями. Например, расследуют преступления и пытаются предупредить преступления. Вот совсем-совсем другое.
Понятно. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Напоминаю, что вы тоже можете выйти с нами на связь и принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому жители Крымского полуострова бесплатно могут принять участие в нашем эфире. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. И жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по телефону 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. Обсуждаем мы довольно-таки громкую историю с кибератакой, с взрывоопасным распространением вируса Петя А, который уже многие назвали кибератакой, направленной на Украину непосредственно. Хотя вот наш предыдущий спикер Николай Костенян, специалист по кибербезопасности, он говорил, что это связано с любовью, да, наших предприятий, некоторых к бесплатному программному обеспечению, с обновлением к которому был и скачан, собственно, этот вирус-шифровальщик. Но, тем не менее, эта история является хорошим поводом для того, чтобы поговорить о кибервойнах и информационных войнах. Я приветствую с нами на связи Евгения Цибуленко, профессора международного права, главу украинского землячества в Эстонии. Евгений, здравствуйте. По поводу кибератак и информационных атак, которые сейчас... Ну, если по кибератакам, да, здесь, может быть, и нет консолидированного какого-то мнения, то вот объектом информационных атак Украина становится уж очень часто. Насколько это важный аспект в современном мире, по вашему мнению?
Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, тут надо очень четко разделять кибербезопасность и безопасность информационного пространства и российскую пропаганду, потому что... На самом деле, если мы посмотрим на Эстонию и разделим как два направления, то мы увидим совершенно противоположные тенденции, поскольку с точки зрения кибербезопасности Эстония находится, я бы сказал, на высочайшем уровне, что, кроме всего, еще свидетельствует то, что здесь находится НАТОвский центр кибербезопасности, который отвечает за кибербезопасность всего НАТО. Кроме того, тут находится структура кибербезопасности Европейского Союза. В общем-то, Эстония очень сильно об этом задумалась после событий 2007 года, когда переносился памятник советскому солдату на кладбище из центра города. И эти события были использованы российской пропагандой для того, чтобы спровоцировать в Эстонии массовые беспорядки, которые длились пару дней, но потом были достаточно эффективно подавлены эстонскими правоохранителями. А меньше людей знают о том, что в 2007 году, когда все происходило, на Эстонии была совершена тоже мощнейшая кибератака, которую, в принципе, удалось отбить, но это послужило таким достаточно серьезным звонком. Ну, после этого эстонцы стали заниматься системно вот этими проблемами. И как раз, когда эстонские эксперты вот сейчас обсуждали вопросы украинской кибербезопасности, один из экспертов сказал интересную вещь. У вас все случается неожиданно. В общем-то, ему даже трудно что-то возразить, поскольку действительно в Украине зачастую не ведется системная работа по предотвращению вот этих киберугроз.
А вот системная работа, как она должна выглядеть? Мы вот этого не видели, поэтому мы не знаем, как это должно выглядеть. То есть, что сделала Эстония? Чего не сделала Украина?
Ну, вообще, надо понимать, что Эстония, она считается одним из таких лидеров электронного вообще управления. То есть здесь практически все переведено на электронную основу. Эстония была первой в мире страной, которая организовала электронные выборы как на местном уровне, так и потом в парламент. Эстония была первая страна, которая осуществила электронное правительство, то есть полный перевод всех всей документации правительства в электронный вариант, стала первой внедрять интернет-банки, то есть когда в мире было первых 10 интернет-банков, 3 из них были в Украине, в Эстонии. И, в общем-то, поэтому вся эта система, она, естественно, идет в одном пакете с кибербезопасностью. Тут абсолютно понятно, при таком высоком уровне задействования электронных каналов необходимо, чтобы они были обезопасены. То есть здесь каждый человек практически имеет карту электронную с чипом и, в общем-то, может пользоваться электронными услугами. При этом все эти электронные услуги очень защищены. И, что интересно, любой человек может зайти в портал государственных услуг и посмотреть, кто интересовался его данными вот через этот портал. Все запросы, они сохраняются, и, естественно, их нельзя делать просто так. Если, скажем, какой-то чиновник без необходимости запрос по личным данным, то это моментально становится... Во-первых, это никак нельзя стереть, это остается в истории, сразу же проводится расследование, и очень было много случаев, особенно поначалу, когда чиновников за это наказывали и увольняли. Соответственно, очень была жесткая реакция, и теперь таких каких-то несанкционированных использований практически не стало. И этому всему уделяется очень большое внимание, я уже сказал, более того, в Эстонии даже создан был Центр защиты НАТО, который исключительно занимается вопросами кибербезопасности.
То есть я правильно вас понимаю, здесь не работает такая логика, которую уже доводилось слышать в связи с последними там кибератаками, о том, что не стоит спешить, грубо говоря, с прогрессом, ведь вирус в печатную машинку, да, не установишь никак. Здесь другая логика наоборот работает, что нужно развивать эти технологии, чтобы быть сильнее, верно?
Безусловно, развивать их надо, но их надо именно развивать системно, учитывая все вопросы безопасности, потому что, безусловно, когда в Киеве на радиорынке можно практически купить любую базу данных, то в таких условиях я абсолютно понимаю людей, которые беспокоятся по вопросам безопасности в случае развития всех этих электронных технологий в Украине. То есть, как я уже сказал, в Эстонии практически каждый находится в электронной среде, вплоть до того, что тут уже электронные рецепты в аптеках и так далее. Тем не менее, никаких утечек не было, и, в общем-то, люди вполне доверяют этой электронной системе, потому что именно все это развивается системно с учетом вопросов безопасности. Но, кроме того, я вот немножко застал выступление предыдущего эксперта, вот он сказал, что, по крайней мере, из того, что я успел услышать, что проблема в основном, что в Украине нелицензионные ПО, в принципе, можно сказать, что это было направлено на Украину. В то же время, буквально вот сегодня увидел, не знаю, вчера или сегодня это вышла статья, увидел ее сегодня онлайн в «Нью-Йорк Таймс», где эксперты прямо заявляют, что, в общем-то, атака таки была направлена на Украину. И, в общем-то, зарабатывания денег не было основной задачей. То есть задача была именно парализовать государство.
Да, но наш предыдущий спикер говорил еще о том, что со времени предыдущей кибератаки, да, назовем это так, когда атаковал вирус WannaCry, ну, тогда не говорилось о том, что это на Украину направлено, это всемирная была проблема, не сделано было выводов украинским государством. Как вы считаете, действительно ли это так? Делаются ли выводы или нет? У нас минута эфир осталось.
Ну, в принципе, да, тут проблема в том, что тут сложно не согласиться с тем, что нелицензионное ПО, которое не обновляется, оно является уязвимым. Безусловно, пока многие фирмы, и тем более даже, я так понимаю, некоторые государственные структуры такое ПО использовали, естественно, они были бы уязвимыми. То есть, безусловно, так, и, безусловно, этим надо заниматься. Кроме того, должны быть вообще какие-то безопасные каналы связи сделаны. То есть, я так понимаю, в Украине не есть, но далеко не все ими пользуются. То есть, безусловно, госструктуры нужно на эти каналы переводить и делать системно. Ну и просто, опять-таки, мы начали с того, что вот есть кибербезопасность, есть опасность информационного пространства. Тут, что касается второго, к сожалению, в Эстонии здесь немножко сложнее, поскольку Эстония во всех рейтингах находится на первых местах по свободе слова, по свободе интернета даже была на первом месте. Сейчас, правда,
10 секунд у нас.
Отошла Исландия, по-моему, вышла на первую. Поэтому здесь российскую пропаганду, к сожалению, практически никак не ограничивают вообще. То есть,
известно, что пользуются демократией, свободой слова, да, они очень активно, в том числе иногда и в нашем эфире. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. С нами на связи был Евгений Цибуленко, глава Украинского землячества в Эстонии, профессор международного права. У микрофона сегодня был Сергей Макрушин. Всего доброго. Пока.